эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о месте преподавателя в Российском университете, о том, какие обязанности он исполняет, сколько денег за свою работу получает и что его ожидает в ближайшем будущем. В московской студии директор Центра социологических исследований РАНХИКС профессор Виктор Вахштайн, профессор Московского физико-математического института Максим Балашов.
Здравствуйте.
И преподаватель того же МФТИ Роман Карасев. Прозвучат также мнения преподавателя МГУ Михаила Лобанова, директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной и сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина. Надо сказать, что высшая школа в России вот уже несколько лет как подвергается различного рода оптимизациям, которые нередко влекут за собой сокращение профессорско-преподавательского состава и увеличение нагрузки. Это с одной стороны. А с другой стороны, существуют так называемые майские указы президента, из которых следует, что университетские преподаватели в скором времени к 2017 году будут получать в два раза больше зарплату, чем средние по экономике региона. Понятно, что эти обстоятельства вызывают некие конфликты между администрацией и преподавателями, но иногда они заканчиваются хорошо, вот как в случае МФТИ, когда буквально на этой неделе была конференция, и преподавателям инициативной группы удалось отстоять свои отдельные пункты, когда принимался коллективный договор. Вот я попрошу кого-то из вас рассказать, какие именно были важные несколько пунктов, на которых вы настаивали особенно?
Ну, основными пунктами были три позиции, которые мы пытались внести в коллективный договор. Первая позиция заключалась в том, чтобы минимальная зарплата штатного сотрудника МФТИ была не менее, чем средняя по региону, где находится МФТИ. Вот я хочу прокомментировать ваши слова по поводу майских указов Путина. На самом деле был еще февральский указ, называется ВП П8-10-18, где было сказано, что с конца 2012 года зарплата преподавательского состава институтов должна быть не меньше, чем средняя по экономике региона. Эта ситуация мониторилась, и почти во всех вузах она не дотянула до нормы. В частности, в МФТИ она была несколько меньше, чем по Московской области, где находится МФТИ. Вот первый пункт наш, собственно, повторял это распоряжение тогда премьера Путина, но по отношению ко всем сотрудникам физтеха. Второй пункт привязывал зарплату ректората к средней ППС. Мы просили, чтобы зарплата руководства института была не более чем в три раза выше, чем средняя зарплата по ППС. Но такая обратная связь существует во всех странах мира и в том или ином виде реализована. Она учитывает, что эффективность руководства должна включать высокий средний показатель заработной платы сотрудников. Если он растет, то должна пропорционально расти зарплата руководства, но не сильно. И последний пункт был об открытости информации. Мы хотели, чтобы на сайте МФТИ публиковались все зарплаты обезличенные по подразделениям. В частности, максимальная, минимальная и средняя. Ну, например, профессор один получает такую-то сумму в месяц или в год, профессор два такую-то, проректор один такую-то и так далее. Что нам удалось отстоять и насколько мы успешны в наших действиях, в наших начинаниях? Я не могу сказать, что мы так уж успешны, но определенный успех есть. Во-первых, нам почти удалось отстоять третий пункт. Вот эта информация о средних зарплатах и максимальной и минимальной по подразделениям будет публиковаться на корпоративном сайте МФТИ раз в полгода. Это не то, что мы хотели, но это больше, чем ничего. Тут, конечно, надо уточнять еще и работать с этим, но, по крайней мере, это некая победа. По поводу первых двух пунктов была создана комиссия, которая имеет довольно мутный характер, называется комиссия по совершенствованию системы оплаты труда, куда будут входить представители кафедр, правкома, ректората, и она будет распределять ресурсы института, чтобы не было дисбаланса, перекоса в ту или иную сторону. Я в заключение хочу сказать, что физтех получает сейчас достаточно большое финансирование по разным программам, в частности, по программе 5 ТОП-100. Это программа, которая, ну, как считается, позволит пяти российским вузам к 18-му, я не помню, году, по-моему, войти, как получится, в рейтинг 100 ведущих вузов. Ну, по какому-то из ведущих рейтингов, ЗЭ или КУЭС или какому-то еще. Ну, сама вот эта идея мне лично не нравится. Она какая-то бессмысленная, она непонятна, кроме наукометрии, к чему призывает. Но, тем не менее, деньги выделяются, их можно разумно использовать. Вот с нашей точки зрения эти деньги до основного контингента, которым являются преподаватели, в частности, институтов, просто не доходят.
То есть вас как-то еще подвигло вот на такую активную деятельность та мысль, что все-таки деньги приходят в институт, да, что на самом деле он находит финансовую поддержку, но они проходят куда-то мимо вас. Ну, вот на самом деле это такой веский довод, потому что, как правило, начинается активность преподавательская в том числе именно с того места, когда речь заходит о каких-то очень важных для людей вещах. Но я хочу спросить, много ли было у вас коллег, кто вас поддержал вот в инициативной группе? Может быть, вот Роман Карасев нам расскажет.
Людей, которые непосредственно там подписали сразу, по-моему, было порядка 10 человек. Потом еще некоторое количество, несколько десятков человек там, ну, они одобрили, так сказать, в устной форме по e-mail, там, или какой-то список был составлен, что вот есть люди, которые это одобряют.
А как это происходило? То есть вы просто ходили, или это ваша кафедра именно была как?
Не, ну, на нашей кафедре мы можем там лично обратиться, там лежала бумага, да, я просто был в отъезде как раз ту неделю.
Ну, давайте я расскажу, да, действительно, Роман был на конференции, Максим, кстати, был, в начале создания вот этой группы. У нас есть несколько человек активных на кафедре, слава богу, которые вот этот процесс затеяли. Это вот присутствующие здесь, ну, будем называть нас активными. Ну, я хочу упомянуть еще двух людей. Это Илья Ждановский и Андроник Рутюнов, которые активно участвовали. Первый доцент, второй ассистент нашей кафедры. Но сначала мы действительно собирали в подписном листе подписи. Потом мы лично встречались с людьми. И среди подписантов есть член-корреспондент, есть профессора известные, ну, действительно серьезные ученые, которые там имеют высокие рейтинги во всех смыслах. Дело в том, что удивительно, что поддержка находилась у людей, которые хорошо обеспечены. А как раз у тех сотрудников, которые получают недостаточную зарплату, поддержка находилась в меньшей степени. Видимо, это какая-то проблема вообще российского общества. На нее можно как-то посмотреть со стороны. Вот странная такая инверсия. Да? Казалось бы, недовольны должны быть менее обеспечены, но нет. Недовольны были более обеспечены. Хотя и у меня, и у Романа, я думаю, зарплата средняя там по региону есть в год.
Ну, наверное, да, есть.
Посчитать.
Ну, вот смотрите, какая ситуация. С одной стороны, вы вроде бы победили, то есть вот этот коллективный договор, он будет работать до 2017 года, и все-таки вы себе какой-то такой минимальный пакет обеспечили, да? Я хочу попросить дать нам фрагмент разговора моего с Павлом Кудюкиным, это сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», как он расценивает вот то, что произошло у вас в ВУЗе, потому что «Университетская солидарность» как-то мониторила эту ситуацию.
Тут сразу есть моменты и положительные, и такие вызывающие скорее некоторый скепсис. Из трех основных требований, которые выдвигала инициативная группа преподавателей ФТИ, учтено, собственно, только одно. О том, что информация, более подробная, чем обычная информация о размерах заработной платы, будет размещаться во внутренней сети института. То есть тем станет доступной сотрудникам и станет понятно не только вот это пресловутое среднее, которое мало о чем говорит, но и дифференциация между разными категориями персонала, разными группами профессорско-преподавательского состава, административным составом, руководством университета. Вот это, наверное, плюс, если, конечно, это будет выполнено, если не замотает администрация. И тут, ну, по крайней мере, станет более прозрачной ситуацией и станет ясно, как бы, за что стоит бороться. Остальные требования, собственно, отложены в долгий ящик. Вроде бы договорились о создании некой комиссии по непонятной процедуре с непонятными полномочиями, но это по известной бюрократической поговорке. Хочешь замотать дело, создай комиссию. На самом деле проявилось, что просто инициативная группа мало чего может добиться сама по себе, даже при том, что вот администрация готова в каких-то вопросах идти навстречу. Потому что если бы в МФТИ существовала бы первичная организация, скажем, нашего профсоюза университетской солидарности, то можно было бы добиваться ее включения, создания единого представительного органа работников и включения туда, ну, хотя бы одного представителя, что усиливало бы переговорные позиции и сделало бы вообще весь процесс подготовки колл-договора более прозрачным. Вот, ну, по крайней мере, вот сейчас у нас вроде бы идет к тому, что представители нашей первички в состав единого представительного органа включат в государственном университете управления. И это, в общем, тоже уже мы расценим как свой успех. А так, когда это инициативная группа, тут никаких формальных обязательств нет. Да, поблагодарили за активность, надо отдать должное ректору. На конференции трудового коллектива отметили, что была такая инициативная группа преподавателей с кафедры высшей математики. Похвально общественная активность была проявлена. Ну, собственно, и все.
Павел Михайлович, а как вы думаете, почему вот эту группу, она же не такая многочисленная, она небольшая,
да,
наверное, да?
Да, небольшая.
Да, почему,
да,
их не поддержали остальные преподаватели? Может быть, там какая-то дифференциация по зарплатам?
Ну, как раз данных-то по дифференциации зарплаты в открытом доступе нету. Вот проблема действительно с почему не поддержали. Я подозреваю, что даже в МФТ это было не слишком широко известно. Опять, была бы первичка, у первички были бы возможности для информационной работы в коллективе. По крайней мере, по закону администрация обязана предоставлять такие возможности профсоюзной организации, место для размещения информации, там, возможно, тут уже надо договариваться, размещение информации во внутренних сетях, каких-то рассылках и так далее. И это расширило бы возможности. Ну, второй момент. Вообще, наш преподаватель в высшей школе человек очень осторожный. Особенно в нынешней ситуации с этими всеми сокращениями. Ну, нужно обладать общественной активностью существенно выше средней, чтобы вот так вот вылезти и что-то начинать предлагать, требовать. К сожалению, таких людей очевидно меньшинство.
Я хотела как раз спросить, в свое время учителя стали более активно выступать за свои права, когда дело коснулось их денег. Может быть, вот эта вещь также скажется и в активности преподавателей вузов, когда дело коснется их кармана непосредственно, вот как в данном случае?
Ну, не исключено, не исключено, говорю, хотя, опять-таки, говорю, ситуацию нужно иметь в виду, что очень часто все эти процессы сопряжены с сокращениями, а сокращение всегда вещь пугающая. Люди, когда есть риск сокращений, скорее думают, а если я не буду выступать, то, может быть, как раз меня не заметят и оставят, а если я буду выступать, меня точно заметят и могут и сократить в первую очередь, найдя возможности, ну или просто в какие-то неблагоприятные условия поставят там, по характеру занятости. Ну, много есть у администрации возможностей.
Но вот Павел Кудюкин говорит примерно то же самое, что в России профессорско-преподавательский состав не очень активен, и это связано с тем, что люди просто боятся, да, что их сократят, и в этих условиях реорганизации. Я хочу Виктора Вахштейна, как эксперта по университетской среде, да, спросить, насколько это только российская ситуация, или преподаватели в принципе, ну, они менее мобильны, у них меньше возможности поменять профиль, работу, они опасаются за свое будущее.
Ну и в той ситуации, когда преподаватели более мобильны, например, если мы возьмем университетскую систему Великобритании, где как раз мобильность профессорско-преподавательского состава очень высока и напрямую связана с количеством публикаций и индексами цитирования. Если вы публикуетесь и цитируетесь, то вы очень недолго проработаете в том университете, в котором вы работаете. Вас тут же перекупит другой университет на куда лучшие условия. Но даже там, конечно же, есть ровно такие же истории. Буквально 7 лет назад профессор Найджел Трифт, между прочим, один из классиков современной социальной географии, между прочим, очень левый по всем своим публикациям, в прошлом марксист, а впоследствии просто левый теоретик, стал ректором Уорикского университета, одного из ведущих университетов Великобритании, и уже на следующий год он полностью убрал все фонды помощи студентам, сильно сократил все, что касается социальных выплат, не увеличил зарплату преподавателей, но увеличил свою собственную зарплату в 3 раза. Как следствие, скандал, инициаторами которого были студенты, а не преподаватели. Видимо, студенты все-таки читали его работы и поразились контрасту между тем, что он писал, и тем, что он сделал. Но тут я бы подчеркнул одну очень важную вещь. В британской модели университеты автономны. Они автономны не в том смысле, в каком мы сегодня очень часто политизированно говорим об университетской автономии. Они автономны в том смысле, что это зарабатывающие структуры. И университеты Великобритании устроены таким образом, что ректор может поставить себе зарплату такую, какую сочтет нужным, в том случае, если его университет зарабатывает деньги. И это приводит нас к ключевому вопросу. Вопросу, вернее, даже двум вопросам. Первый вопрос – это вопрос о том, кто является стейкхолдерами. Кто является, кому принадлежит университет. Университет – это университет преподавателей. Университет – это университет студентов, университет – это университет администрации, и в каждой университетской модели ответ будет другим. А второй вопрос – это вопрос, кто является основным заказчиком университета. Если мы существуем в такой классической немецкой модели, которая не сильно изменилась с момента ее импорта в Россию, в которой главным заказчиком является государство, в котором технические вузы были куда более прогосударственными, изначально встраивались как могли в эту систему государственных заказов, В той ситуации, когда основные деньги идут от государства, разумеется, конфликты, которые возникают в университетах, они очень мало отношения имеют к университету как институции. Преподаватели требуют больше университетской автономии? Нет. Преподаватели требуют, что-то говорят о качестве преподавания? Нет. А преподаватели говорят что-то о студентах? Нет. Они говорят о разнице зарплат. И это, безусловно, их право. Ровно такой же конфликт мы можем найти в огромном количестве других учреждений, которые не имеют отношения ни к науке, ни к образованию. Теперь вопрос следующий. Когда в 90-е годы произошло радикальное разгосударствление университетов, когда университеты превращались во что-то очень странное, например, в некоторых регионах Российской Федерации, в Оренбурге, были холдинги, состоящие из университета, лесопилки и банка. Когда университеты выживали как могли и работали за копейки, и все в один голос кричали «Государство, вернись!» И все в один голос кричали «Мы же выполняем государственный заказ!» Правда, тогда его предпочитали называть социальным. В этот момент как бы в голову тем, кто выходил на баррикады, не приходило, что когда государство вернется в этот университетский сектор и станет главным заказчиком, первое, что оно сделает, оно уберет, с одной стороны, половину тех, кто в тот момент формирует основной костяк преподавателя, а во-вторых, оно будет устанавливать свои правила игры. Потому что если государство является основным заказчиком того, что вы делаете в университете, если университет не является зарабатывающим, если университет в этом смысле сам добровольно и с песнями расстается с университетской автономией, то нужно, что называется, встречать последствия этого. А в этом смысле университетская автономия, в том числе университетская автономия от денег. А если университет имеет эндаумент, он может делать все, что угодно. И в нем возможно самоуправление. Если университет зарабатывает, он может делать все, что угодно. Если университет является обслуживающей конструкцией рядом с государственной иерархией, в прямом смысле слова «обслуживающий», входит во все возможные государственные программы и так далее, было бы как минимум странно в этой ситуации говорить об университетской автономии. Именно поэтому те конфликты, которые мы видим, солидаризация профессорско-преподавательского состава и так далее, это нормальная, корпоративная, не имеющая к университету как институции история.
Но, тем не менее, институты и университеты разные, и то, что касается Московского физико-технического института, это такая отдельная история, да, потому что мы помним, несколько лет назад был конфликт, тоже связанный с заработной платой в Российском государственном гуманитарном университете, и, как правило, эти конфликты выходят в публичное обсуждение именно в тех вузах, где нормальная администрация, лояльная, все-таки, да, демократически настроенная, но, во всяком случае, демонстрирующая это, и преподаватели, которые все-таки не боятся. Я вас хочу спросить, потому что действительно физтех – это такая сложная конструкция. В свое время очень много людей, кто его заканчивал, но это было связано вот с периодом перестройки и прочим, да, они не стали работать по специальности, но, тем не менее, все очень успешны. В этом смысле, если повесить вот список этих людей, закончивших это учебное заведение, и их, кем они стали, их достижения, то это очень привлекательный вуз для людей. Да? Но там дико сложно учиться, то есть, чтобы туда попасть, тоже надо приложить очень много усилий и учиться, во всяком случае, было некоторое время, вот про которое я говорю назад, было достаточно трудно, да, то есть вот те усилия, которые затрачивались, они потом, конечно, давали, наверное, вот именно эту возможность успеха. Но тоже вопросы, они немножко другие. В нынешней ситуации я знаю, что набор продолжает происходить каким-то точным. У вас не очень большой, я знаю, мягко говоря, конкурс на поступление. Хотя ищут людей талантливых, и продолжается какая-то такая система с поиском действительно каких-то физико-математических школах. А вот вы себе как-то про это думаете? Кто ваши студенты? Вот к вам приходят? То есть что-то изменилось, как вам кажется?
Нет, я могу сказать, что, ну, мне кажется, мало что меняется, потому что в России вообще мало приличных вузов. ФТИ – это приличный вуз советских времен, как вы сказали, да, и у него еще есть такое большое преимущество, в отличие от многих московских вузов, у него есть кампус. То есть у него действительно есть кампус. У него есть общежитие, рядом учебные корпуса, и это очень удобно для студентов не из Москвы. Вот, поэтому МФТИ, имея вот это плюс свою репутацию, он всегда имеет лучших абитуриентов, то есть по всем по независимым исследованиям в МФТИ. Ну, там плюс-минус, может быть, на первом месте, на втором. Там, ну, он имеет лучших абитуриентов, то есть там как ни мере, и поэтому то, что вы сказали, тот эффект, что если мы посмотрим людей в какой-то там отрезок времени, которые там добились успеха в том или ином смысле, то там будет много людей, закончивших МФТИ, просто потому что в МФТИ отбирали людей со всей страны, как бы, которые там были, ну, самый верх. Ну, и насчет конкурса на место, ну, мне кажется, что Опять-таки, тут сюда просто не подают документы те люди, которые знают, что они не поступят, поэтому смотреть на цифры конкурса на место вообще не имеет никакого смысла. Кстати, на некоторые факультеты в МФТИ конкурс очень большой, да, по-моему. Там, я не цифры не знаю, может, Максим там когда-то работал
в приемной комиссии. Я, к сожалению, давно не работаю в приемной комиссии.
Ну, там на отдельной специальности есть и большие конкурсы.
На отдельной специальности есть до 10. Вот,
да, но факультет
связан с информацией.
Да, но в основном люди... Как бы они понимают, что у них вообще есть шанс или нет шансов, да, подают те, у кого есть шанс, поэтому смотреть на человек на место, это в России не работает. Это статистика, просто ее можно сразу откидывать, так сказать,
да,
но поэтому.
Вот, да, ваши
а что касается рейтингов там по ЕГЭ или по Олимпиадам и так далее, то здесь вообще никаких проблем нет. МФТИ там на первом, втором, может быть, третьем месте максимум по стране.
И смотрите, как вот зарабатывать деньги университету при этом?
А какая проблема здесь, непонятно. Есть государственный заказ. Государство платит за каждого студента в год определенную сумму. Там она зависит от некоторых факторов, там показатели какие-то там, множители и так далее. Но она есть. И, кстати, эта сумма, она на самом деле больше, чем, например, большинство населения там, России готово платить за обучение своего ребенка. Поэтому у нас государство главный заказчик образования, и частное лицо, так сказать, а родители ребенка не может с ним конкурировать на самом деле. Поэтому в этом смысле все нормально. Заказчик имеется, в общем-то.
Ну что, смотрите, есть студенты, да, а кто они? Вот мне интересно, приезжают по-прежнему, откуда приезжают все-таки? Или как?
70% наших студентов иногородние, не из Московской области. По-моему, такая статистика. 30% Москва и Московская область, где-то половина на половину. А есть студенты из Петропавловска-Камчатского, из Якутска.
Из СНГ там, конечно.
Из СНГ есть, да, с Украины.
О каком будущем они думают? Вот они приезжают сюда, это для них билет в другую жизнь, или все-таки это мысли о том, что им хочется вот учиться и работать?
Не, ну мне кажется, что студент там на уровне абитуриента, точнее даже, да, он там не особо думает, поэтому не надо искать как глубокого смысла какого-то.
Нет, ну знаете, ну, чтобы поступить, когда поступаешь в МФТИ, да, наверное, кто-то думает, родители.
Во-первых, человек обычно сориентированный на какие-то физико-математические науки все-таки, да, так по большому счету. Хотя сейчас там биология развивается, я за них не скажу. Вот. Он уже понимает, что у него выбор невелик там, да, то есть есть МГУ, МФТИ, СПБГУ, есть там ВШЭ начинает там тоже немножечко в этой области, ну и практически все, там и СПБ, этому, ну я не буду там, я кого-то обидел, может быть, я перечислил, так сказать, основные опции, так сказать, да, и этот человек, у него очень маленький выбор, а МФТИ, как я уже говорил, он еще и отличается тем, что с общежитием проблем никаких нет, то есть вышел из общежития сразу в корпус, так сказать, учебный обратно, и поэтому тут... Как говорится, абитуриент выбирает его.
И смотрите, тогда в чем главная обида? Обида в том, что администрация получает больше денег и не отчитывается в каких-то финансовых делах, которые происходят теперь более активно, да, чем раньше. Собственно говоря, вот я хочу сказать, ну, на самом деле это данные общественного движения Обрнадзор, то есть насколько они справедливы полностью или нет, да, но вот во всяком случае там посчитали, но мне кажется, это все-таки общий доход, связанный не только с ректорской или проректорской должностью, но еще с какими-то там другими местами работы, но вот на самом деле на первом месте Гогберг, это высшая школа экономики. Он первый проректор, причем даже не ректор, порядка 39 миллионов в год. Следующий уже ректор Российской академии внешней торговли. Там, в общем, тоже по 38. И, значит, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации 36. Ну, и дальше по убывающей. Московский государственный медико-стоматологический финансовый университет и высшая школа экономики. Не вижу именно в этом рейтинге Садовничего, хотя предыдущим он был. Вот тут тоже ведь интересная вещь. Они это не посмотрели, и тоже мы относимся скептически к этим данным, да, мы не знаем, насколько они достоверны. Посмотрели ли, вот, Виктор, к вам вопрос, наверное, взаимоотношения, то есть популярности вуза и денег, которые ректор может себе, значит, заработать за год. Все-таки есть в этом некая соразмерность.
Ну, это
хотя это
странно.
И государственные вузы, да, это государственные вузы. Вот то, что вы говорили, что это может зависеть.
Я бы все-таки радикально разделил, я еще раз вернусь к своему тезису. То, о чем мы говорим, про разницу зарплат, про ощущение социальной несправедливости, про... Вполне нормальное ощущение профессорско-преподавательского состава, что они остались за бортом жизни, и что, с одной стороны, вуз оказался, попал под раздачу государственных денег, а с другой стороны, до них эти деньги не дошли. Это нормальная корпоративная история. И здесь, конечно же, нужны нормальные социальные движения, нужны профсоюзы, нужны их представители, нужна механика, которая позволяет в таком случае с корпоративным конфликтом иметь дело. Какое отношение все это имеет к вузам? Эта история может произойти на любом предприятии, от завода до банка. В данном случае, когда мы говорим про вузовскую специфику, да, ну, наверное, бессмысленно проводить корреляцию между тем, сколько получает ректор и сколько, насколько там, балл ЕГЭ, например, при поступлении в этот вуз. Самый простой пример. Кто больше всего подпал под удар, когда общественные движения стали активно использовать вот это замечательные демотиваторы из серии «Британская королева получает столько-то, а ректор такого-то вуза получает столько-то». Ну, прежде всего, те ректоры, которые имели глупость полностью проафишировать свои доходы. Потому что мы прекрасно понимаем, что если вуз работает прежде всего как исполнитель разного рода внешних проектов и внешних приносимых туда денег, то коррупционные издержки, их, как бы, их всегда можно найти способ не афишировать. Те, кто это сделал, как компания «ЮКОС» с максимальной прозрачностью, те в данный момент и огребают за эту свою прозрачность. Но сейчас научатся и перестанут, и тогда у нас вдруг окажется, что в этом рейтинге одни проректора. Так получилось. Все проректора почему-то зарабатывают больше ректоров. Как странно. Но в данном случае я все-таки вернулся к вопросу. Мы сейчас про что разговариваем? Мы разговариваем про университеты?
Ну, я думаю, что мы говорим сейчас про специфику вот этой вот проблемы, потому что раньше это не обсуждалось. Это для высшего образования, так же, как некоторое время назад для школы, тема новая, да, когда люди начинают вот думать о том, как бы им свои права в этой сфере здесь отстоять. И это еще связано с некоторыми...
Почему не про больницу? В таком случае, если мы сейчас посмотрим на сферу здравоохранения, то там ощущение дикой социальной несправедливости, того, что в крупные больницы закачиваются огромные деньги, покупается дорогое оборудование, на котором некому работать, и врачи, которые выходят на улицу по-настоящему, в отличие от профессорско-преподавательского состава университетов. Почему не про государственные предприятия, например, оборонные, где происходит очень похожая история?
Но в любом случае это сказывается на качестве того, что делают люди, и тем не менее... Мне кажется, что есть некие особенности, вот, может быть, даже в каждом своем вузе, и момент все-таки активности. Так долго все молчали. Я помню, несколько лет назад я пыталась сделать программу про провинциальные университеты, где тоже происходило много чего интересного, и было невозможно найти людей, которые согласились бы говорить вот так в эфир прямо о том, что происходит. Все говорили за кадром, и единственное... Где мне удалось найти таких преподавателей, это те, кто работал уже за границей, по грантам или как-то. И они даже иногда анонимно, не называя свой родной вуз, значит, что-то такое произносили, из этого становится понятно, что происходит. Сейчас это как-то произносится, артикулируется. Я хочу вернуться к истории, каким образом это происходит, и попросить Михаила Лобанова, который тоже рассказывает про то, как началось вот это движение, создавалась инициативная группа в университете, да, с чего началось.
Инициативная группа образовалась в конце 2009 года, образовалась вокруг той же самой проблемы, вокруг предыдущей попытки администрации ужесточить правила прохода. Изначально она образовалась, в нее входили в основном аспиранты и студенты старших курсов. Ну, потом некоторые аспиранты там стали сотрудниками, присоединились другие сотрудники, но в целом инициативная группа вот с 2009 года, она в первую больше оставалась, ну, объединением, где большую часть составляли именно студенты и аспиранты. Но при этом группа, она решала и некоторые проблемы сотрудникам. Ну, относительно именно сотрудников, несколько раз была ситуация, что под вопросом было продление проживания сотрудникам университета, живущим в общежитии. Просто много лет существует тенденция на выдавливание сотрудников из общежития. То есть, несмотря на низкие зарплаты, на то, что на них, в принципе, жилье практически нереально снимать или очень проблематично, университет старается не предоставлять даже общежитие. То есть предоставление комнаты в общежитии, это считается просто неимоверным благом, снисхождением со стороны ректората, и до недавнего времени каждую комнату там расписывал практически лично ректор. Вот в некоторых таких моментах, когда уже вопрос стоял о выселении части преподавателей, удавалось поднимать информационный шум, и, собственно, администрация шла навстречу, продлевая там проживание еще на год. Также с сотрудниками была ситуация в 2013 году, когда из-за необходимости выполнения дорожной карты и указов, майских указов президента о повышении зарплаты, в МГУ начались сокращения и планировались еще более массовые дальнейшие. Ну, собственно, после сбора информации, те участники инициативной группы МГУ, которые являются сотрудниками, плюс какие-то некоторые еще наши коллеги, мы объединились, написали письмо на имя президента, который является председателем Печительского совета МГУ, по поводу того, чтобы сокращение необходимо остановить, пресечь и найти другие источники повышения заработной платы. Вот это тогда сработало, и с осени 2013 года в массовом масштабе в университете не возобновлялись сокращения.
А вы что-то знаете об уровне зарплат университетских преподавателей?
ситуация с оплатой, она такая, что если мы возьмем именно преподавательский состав, то младшая преподавательская ставка ассистент, вот именно уже преподаватель, оклад и стимулирующая надбавка, которая платится всем, фактически зарплата, они составляют в сумме там 26 тысяч рублей. Это еще до вычета налогов. После этого вычитается 13% и остается там еще меньше. У профессора примерно вдвое больше. Плюс бывают еще некоторые разовые выплаты. Есть премии два раза в год, ну, которые платятся какой-то части коллектива. Формально не тоже называются стимулирующими, но судьба этой части фонда зарплаты, она относительно туманна. Что-то ставят заведующий кафедром, подписывает, там, вот каких сотрудников он считает нужно премировать, а какая-то заметная часть распределяется руководством. И сотрудники имеют все основания и подозревают, что руководство платит себе большие премии из этой зарплаты. То есть там известны какие-то отдельные случаи. Ну и к тому же, что администрация не спешит обнародованием своих доходов. А если обнародуют, они оказываются очень большими, как ну, вот, было в МГУ. Один раз все-таки опубликовали годовые доходы некоторых проректоров и ректора. Они оказались очень большими, видимо, в том числе за счет этих премий из общего фонда заработной платы. Да, и эти премии, они в среднем составляют два оклада, ну, то есть 30 тысяч, если ему выплачивают эту премию, да, у профессора, ну, там, чуть меньше 60, наверное. И бывают еще, так сказать, премии, которые ректор подписывает, не премии, а выплаты, которые ректор подписывает отдельным приказом. Он может выбрать какой-нибудь месяц и дополнительно выплатить тем по три оклада. Насколько мы понимаем, это делается исключительно для того, чтобы показать некую высокую статистику за конкретный месяц. То есть Министерство образования делает срез в данный месяц по зарплатам и публикует список вузы, средняя зарплата в вузе. Ну вот в этот месяц из накопленного фонда заработной платы там всем платится тройной оклад, плюс три оклада.
Все-таки зарплата не поднялась, то есть, по идее, это вот как раз майские указы, которые говорят о том, что надо, вот, собственно, в этом тоже есть некий конфликт.
Да, и, соответственно, мы, так же, как и наши коллеги по МКТИ, планировали и планируем начать кампанию, борьбу за условия нового коллективного договора, который в МГУ заканчивается в феврале. В ближайшее время начнем бороться, в том числе, по пунктам, касающимся зарплаты. Это не единственное, как бы, что мы хотим изменить, то есть в наших планах есть блок вопросов, касающихся повышения более справедливого и открытого распределения зарплат, он во многом схож с тем, что наши коллеги в МФТИ пытаются добиться. Но также есть блок, касающийся раскрытия информации в университете, публикации протоколов там и стенограмм, возможности видеозаписи ученых советов МГУ, публикации нормативных документов, другие вещи, связанные с раскрытием информации. Будут предложения о создании таких вещей, как научный фонд, чтобы наконец-то командировки на конференции, там, в том числе зарубежные, пусть на конкурсной основе и хотя бы части сотрудников оплачивались, чтобы был фонд, куда человек, если его пригласили с докладом на престижную конференцию, мог подать и, соответственно, ему бы университет оплатил бы там, все или часть расходов на эту поездку. Потому что в текущей ситуации люди едут исключительно за свой счет. Ну, либо какие-то находят сторонние гранты, это ненормальная ситуация.
Вот так обстоят дела в Московском государственном университете, рассказал Михаил Лаванов, который там преподает. Ну, с одной стороны, проблемы схожие, и там тоже будут принимать коллективные договоры новые вот в феврале, и они как-то морально готовятся к тому, чтобы попробовать отстоять свои интересы. Там, правда, присутствует профсоюз «Университетская солидарность», наверное, они как-то их поддержат. Ваши мысли на этот счет?
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить «Университетскую солидарность» и Павла Кудюкина. Они помогли нам юридически. Вот в наших переговорах с администрацией большое им спасибо. Это было и морально ценно, и юридическая ценная помощь. А вот источник финансового недовольства и мотивы, вот как преподавателям мотивировать свои вот... аргументировать, вернее, свое недовольство, потому что, ну, могу сказать, вот тяжелая ситуация, вы получаете, вот. И как написали в статье замечательной, процитируйте, пожалуйста, Роман Николаевич, про нас, например, написали в «Коммерсанте».
Да. Я хочу, да, процитировать просто конкретно, как была охарактеризована инициативная группа, которая подала свое предложение. Это несколько сотрудников, которые недовольны зарплатой и ничего не предпринимают для ее повышения.
Ну, так какая-то такая логическая петля, так сказать, да, что мы предпринимаем вроде,
а мы не предпринимаем, непонятно, да? Но дело в том, что вот есть совершенно четко, ну, какой-то минимум, который гарантируется даже нашим правительством и президентом. Вот Путин в феврале 2012 года издал постановление ВП П8-10-18, где в пункте 2 написано ровно следующее. К концу 2012 года зарплата преподавателя ППС вуза должна быть не менее средней по экономике по региону. Если буквально это понимать, то зарплата любого сотрудника ППС. Сейчас есть карта, которая...
Ну, выработана, дорожная карта.
Да, дорожная карта Министерства образования выработана, которая это вот доводит до двукратных к 2018 году. Сейчас я не помню точные цифры, но порядка 125-130% по экономике региона должна быть зарплата. Судя по словам Лобанова, в МГУ даже профессор столько не получает, ибо средняя по Москве сейчас, по-моему, за 60 тысяч перевалило.
В прошлом году 55 последняя цифра, в этом, наверное, она еще не считается.
Но а ассистенты, доценты, старший преподаватель, другой персонал преподавательский, видимо, получает еще меньше, и поэтому здесь явное несоответствие. Почему-то несоответствие есть по всем вузам России, скорее всего, поэтому это системная какая-то проблема, которую должны решать в первую очередь руководители вуза и министерства. И если они не в состоянии решить, причем решить системно и навсегда, ну, либо они должны дезавуировать указ Путина, либо они должны его исполнять. Как-то другого мы не понимаем. У нас двузначная логика. Вот. То тогда возникает, конечно, дополнительное недовольство в духе нашего. Вот.
Это был Максим Балашов, но я вас хочу спросить, а вы не боитесь, собственно говоря, так настаивать на исполнении вот этих указов и даже к 2018 году, потому что, ну, с одной стороны, да, в этих же дорожных картах сказано, что поскольку... Значит, можно как-то изменить ситуацию, ее можно изменить в том числе за счет каких-то технических должностей, то есть тогда на преподавателей больше ляжет нагрузки еще с этой стороны. И как получилось с учителями, хотя там были направлены субсидии в регионы, да, значительная часть учителей догнала вот тот средний уровень по региону за счет увеличения нагрузки. Вот, ну, вам не кажется, что эта история несколько такая, ну, сказочная?
Ну, во-первых, в указах Путина не сказано, что это должно быть за счет увеличения нагрузки. Потом понятно, что всех можно принять на 0,1 ставки, и наша зарплата сравняется с оксфордскими или MIT. Естественно, наверное, речь шла о какой-то разумной концепции. Эта концепция, хотелось бы, чтобы была озвучена правительством. Все-таки как они видят исполнение своих указов? Увеличение нагрузки там в два раза. Возможно, сейчас нет денег, и надо их дезавуировать. Но мы не можем вот какими-то домыслами жить и принимать на веру все, что говорит руководство вузов. Потому что очень часто они просто приводят статистику, которая противоречит себе. На одной конференции они дают одну статистику по зарплатам, доходам, на разговоре в приватном другую, на третьей конференции третью. Эти цифры отличаются иногда в полтора раза. Ну, иногда и больше, я просто не слежу. Поэтому, ну, либо надо их исполнять, эти указы, причем исполнять, не ущемляя наших прав, либо как-то дезавуировать, корректировать. Пока нет ни того, ни другого. Более того, 30 октября Владимир Владимирович Путин на встрече с ректорами вузов подтвердил, что все это должно исполняться. Ну, но, значит, может.
Это прекрасная история. Да, преподаватели университета, ну, такая традиция в России, да, пишут письмо, что не надо сокращать ППС, что называется, преподавательский состав, и его не сокращают. Вы, значит, тоже верите в то, что обоснованы обещания президентом каким-то образом. Но я просила у Ирины Абанкиной, она директор Института развития образования Высшей школы экономики, вот как это... По идее, будет устроено.
Ну, не то, что верим или не верим. Мы вот слушаем, что говорят власти наши, и как-то адекватно к этому относимся. Ну, мы доверяем, да. Если говорят так, мы считаем, что так должно быть. Если говорят иначе, то иначе. Тут не вопрос веры, а вопрос как-то закона, наверное, в этой плоскости.
После реплики Ирины Абанкиной мы обсудим перспективы, которые вас в связи с этим ожидают.
В отношении педагогов высшего образования обязательства стоят к 2018 году. Но гораздо более высокий – это двукратный размер. И, конечно, вот это движение к оплате труда педагогов высшего образования происходит постепенно и поэтапно. Первое отличие по указам – другие сроки в майских указах по отношению к высшему образованию. Второе – значит, введены параметры соотношения студент-преподаватель. И идет отмена с постепенной компенсацией, кто имел индивидуальные соотношения студент-преподаватель, установленные там отдельными актами правительства Российской Федерации, значит, вот с 2015 года, с сентября, эти соотношения отменяются, для всех применяется единое соотношение, но нормативы заметно дифференцированы по трем стоимостным группам. И те, где специальные соотношения, очень много индивидуальной работы, в частности, все программы, связанные с культурой, с искусством, со спортом, там, где очень высокая доля практики, там, именно летной подготовки и так далее, они находятся в третьей стоимостной группе, которая так или иначе практически в два раза выше, чем показатели по первой стоимостной группе. Плюс для тех вузов, у которых есть собственные образовательные стандарты, право их разрабатывать и право даже разрабатывать стандарты для других, значит, для них вот сейчас разрабатывается методика поэтапного перехода до 2018 года о том, чтобы по определенным показателям тоже ввести дополнительные коэффициенты, которые могли бы компенсировать показатели. То есть действительно по отношению к выполнению обязательств по заработной плате введено очень большое ужесточение, связанное с соотношением студентов и педагогов. Поэтому фраза о том, что растет нагрузка, правильно, справедливый. Следующий момент, который здесь есть, речь идет о том, что нынешняя ситуация сейчас, доля оплаты труда профессорско-преподавательского персонала составляет не более 40%. Различается по регионам, но в принципе доля непедагогического, где административное управление, чем-то вспомогательным, младший обслуживающий, все вот эти вот функции для другого персонала, сегодня как раз занимают 60%, а эта пропорция должна быть перевернута. В этом смысле очень многие жалуются, что часть нагрузки, которую выполнял учебно-вспомогательный персонал, и как другие группы персонала, тоже начинают перекладываться на преподавателей, для того, чтобы выйти на другие соотношения. Третий момент, который здесь есть, говорится о том, что с использованием бюджетных и внебюджетных источников для вузов достигаются эти задачи, что вполне справедливо. Те уровни у нас общедоступные и бесплатные, именно общедоступные, поэтому для всех, поэтому это за счет бюджета. Высшее образование у нас общедоступное только, то есть бесплатное только на конкурсной основе, по отношению к ним бюджет несет свои обязательства, по отношению к другим, значит, это за счет вот бюджетных. Плюс к этому право конфигурировать доходы и за счет других источников. Тут и 217, и 218 капитальные правительства создавать при себе бизнес-структуру, инкубаторы, которые выводят на рынок коммерческие, скажем так, продукты интеллектуальной собственности. Сложность заключается в том, что обязательства взяты к двукратной средней по региону, а регионы находятся в очень разном положении. И в частности, концентрация вузов в Москве. В Москве сосредоточено почти что четверть профессорско-преподавательского персонала всей страны. Означает, что по отношению к средней по стране это чуть ли не в 4 раза выше, поскольку заработная плата в Москве в 2 раза выше средней по стране. Средняя, опять-таки. И точно так же Петербург, там, конечно, не 2 раза, 1,5, но очень многие регионы, в которых сконцентрированы университеты и, следовательно, профессорско-преподавательский состав, они имеют более высокую, чем средняя по стране, заработную плату. А там, где в регионах ниже средняя российская заработная плата, там, надо сказать, что невысокая доля ППС сосредоточена, и поэтому компенсировать дифференциацию по региональной заработной плате за счет вот такого перетекания довольно сложно. Все-таки вот концентрация в крупнейших городах с высоким уровнем заработной платы, с высоким не только по этим городам, но в целом даже по региону, ну, Москва-то и Петербург просто и приравнены к региону, оказывается, требует в том числе дополнительных, на самом деле, доходов, дополнительного финансового обеспечения.
Ну, вот видите, да, есть вероятность, что вуз будет сам зарабатывать. Вы понимаете, как ваш вуз будет зарабатывать деньги, чтобы заплатить вам в 2018 году вот двойную зарплату по экономике? Какие у вас есть возможности вот конкретно у прекрасного Московского физико-технического института?
Нет, на самом деле наш вуз, ну нет, нам вот озвучилось буквально там во вторник на конференции, там какие-то там, сколько какие-то поступления идут в вуз, и в принципе там более чем достаточно, чтобы и двухкратную, и трех, и четырехкратную выплатить.
Но это пока
так, вы как входите... Как говорится, туда должна быть какая-то воля должна быть.
Это вы пока, просто. Вы еще входите в нет, проект
топ-100. Есть много разных проектов, топ-100, НИУ там и так далее.
Да, но они сейчас немножко еще переигрываются. Есть такая идея, возможно, что да. Вот те, кто не оправдал ожидания, в топ-100 не идет быстро, у него деньги, ну не то, что отберут, а просто больше не дадут, а дадут другим. То есть тут тоже
не, ну,
такая
понятно.
Ситуация.
Но источники имеются, на самом простые. Деле. Нет, там не все так очевидно, так сказать. Ну, по крайней мере, я за всех не говорю. Тут, конечно, глобальная картина была представлена, мы ничего про нее не можем прокомментировать. Но для нашего института, я думаю, государственное финансирование вполне достаточно. Это, так сказать, разные программы, конечно, там не все деньги можно платить преподавателям, даже просто по программе, так сказать. Но, как говорится, и вариантов куча, в общем, да. То есть как зарабатывать так, чтобы прямо на каком-то свободном рынке, а какие услуги будет представлять институт в свободном рынке, где-то он будет что-то зарабатывать, я пока
то есть, не Роман, вы же математик, да? То есть вы отдаете отчет себе в том, что вы говорите. То есть в 2018 году преподаватели смогут получать вот двойную зарплату по региону.
В нашем вузе, я думаю, это не будет проблемой вообще.
Без каких-то вот дополнительных усилий со стороны вузов,
в сторону вузе...
платных отделений.
Нет, ну, какие-то усилия всегда нужны, а как же
платных отделений.
Но я не вижу это. Ну, конечно, вузы очень разные, все вузы разные, так сказать. Да, но в нашем вузе, я думаю, это возможно. В МГУ не знаю. В МГУ, я думаю, это тоже возможно без вопросов. Но в МГУ, как говорится, МГУ у него... Вот мы послушали про МГУ, я просто хочу прокомментировать еще предыдущую запись, да, что на самом деле МГУ действительно имеет хорошую репутацию. Действительно единственный российский вуз, который вообще куда-то входит в рейтинге по-настоящему. И который действительно имеет шанс войти в топ-100 когда-то. Вот, поэтому и за счет этого МГУ есть большая индульгенция. МГУ, на самом деле, внутри может происходить все что угодно. Тут преподаватели сейчас, как мы видим, МГУ решают такие вопросы, которые в МФТИ были лишены еще в советское время. Да?
Но, да, знаете,
доступ в общежитие там, и так далее.
Дело
подобное.
В том, что в МГУ и ректор даже, ну не то, что не избирается. Вообще у нас ректоры, они не избираются. Они номинально избираются, потом одобряются министерством. Но формально вы можете избирать. Вам не приходило в голову, что вот есть такая какая-то форма, которая вам позволит... может быть, уже на ситуацию влиять?
Переизбирать ректора – это какой-то несистемный подход, мне кажется. Я не уверен, что если бы ректор переизбирался, как-то вот реально переизбирался, то это бы там что-то сильно изменило.
То есть ректор здесь не главный?
Есть какие-то выборы ректора, конечно, они так устроены, что на самом деле никаких выборов, но является ли это проблемой, непонятно. На данный момент мне не ясно, является ли вообще это какой-то проблемой.
Ну, вот я так понимаю, что, наверное, это такой общий взгляд значительной части преподавателя на действительность, да, то есть нам сказали, что будет так, а на самом деле вот оно не так, и вообще происходит не совсем по тому сценарию, который хотелось бы.
Не, чтобы... ну, на самом деле, я бы так сказал, конечно, человеку всегда хотелось получать нормальную зарплату, и я начал работать, Максим еще раньше начал работать, я начал работать тогда, когда там $100 платили, грубо говоря, ничего, работал, но я находил там какие-то другие способы где-то заработать, ну, бывало. То есть, ну, и я тогда бы не отказался, чтобы мне в том же МФТИ платили больше, но тогда как-то не было каких-то, так сказать, подходящего информационного фона. Сейчас информационный фон такой в этом смысле очень положительный. Да, с одной стороны, постоянные заявления от высшего руководства страны, что преподаватели у нас не забыты, что деньги идут в вузы, что вузы должны платить и требуйте. Вот если вам не платят и так далее. Это раз, так сказать. Во-вторых, ну, конкретно, это в целом, так сказать, да, конкретно в наших там вузах таких вот сильных, так сказать, да, есть еще дополнительные программы, там, НИУ, есть программа ТОП-100, так сказать, да, есть там другие какие-то.
Но
то есть деньги на самом деле вроде как нам все говорят, и нам наше руководство вуза всегда ну, вот, на больших заседаниях говорит, что деньги у нас идут, у нас
все отлично сейчас будет. Кризис нет, сейчас нет кризиса, нет, все будет.
В рублях нет кризиса, смотря в чем считать.
В рублях
все отлично, так сказать. Нет, руководство на любом уровне, там, начиная от высшего и до руководства вуза, всегда говорит, что у нас перспективы отличные, у нас деньги идут, у нас все отлично. Ну и когда такой информационный фон стоит, тут уже глупо, так сказать, да, сидеть и ждать, пока тебе поднимут зарплату просто так. Тут уже можно, наверное, выступить.
Да, а я вот еще слышала, кстати, от преподавателей в том числе, что есть еще такая очень важная вещь в профессии, да, как вообще общение со студентами, и это такой дополнительный бонус. Преподаватели не отказываются от небольших зарплат, потому что есть тоже такая зависимость от общения с молодыми людьми,
Я думаю, мы это обсуждали, что вот люди получают действительно маленькую зарплату, но всем довольны, потому что, ну, мне вот самому тоже, то идешь на занятия там и развеяться, отвлечься от серьезных проблем, так сказать, пообщаться со студентами, там, что-то простое им рассказать, там, в общем, да.
Ну,
это всегда приятно, в общем.
Хочу вспомнить просто простую истину, что на энтузиазме долго ехать нельзя. Это было еще в 30-е годы в Советском Союзе. На экспериментальном факте проверено, да? на существование нашей страны, ну и в позднее советское время. И если вот все сводить к энтузиазму преподавателей, то ничего хорошего из этого не выйдет. Это надо четко понимать. А так, конечно, да, у нас есть люди, которые действительно приезжают там на пару в неделю развеяться. Пенсионеры, например, или кто-то, или какие-нибудь члены КУРа.
Я, Виктор Вахштейн, хочу спросить, вот скажите, в практике, не знаю, британской, может быть, американской, этот момент, он как-то учитывается, что преподаватели, они еще зависимы от профессии люди, или они могут уйти в какую-то другую специальность?
Ну, это очень сильно зависит от, собственно, специализации, потому что если речь идет, например, о математическом моделировании в банковском секторе, то преподают там люди, которые зарабатывали бы в разы больше, если бы ушли из университета. И очень многие сочетают такого рода консалтинговые и преподавательские вещи. Если речь идет о социологии, это социология, связанная с исследованиями, то, конечно, это очень капитализируемая область. И огромное количество людей заработало бы больше, если бы не находилось внутри университета. Другое дело, что даже находясь внутри университета, преподаватель не является крепостным своего вуза. И высокая мобильность преподавательских кадров, собственно, это то, что и делает возможным рейтингование. Потому что рейтинги как раз делаются не для того, чтобы привязать к позорному столбу плохие вузы, как в России, и поощрить хорошие, а для того, чтобы подчеркнуть, какие вузы могут позволить себе скупить, например, всех нобелевских лауреатов в той или иной сфере. Но тут, понимаете, очень большая проблема. Она связана с тем, что обсуждение вопросов социальной справедливости в отрыве от обсуждения вопроса, что такое университет в той или иной системе, оно бессмысленно. Оно просто бессмысленно. И университет все же, если мы говорим о том, как он устроен и в чем его специфика по сравнению с больницами и другими учреждениями, он является либо автономным учреждением, либо неавтономным. Парадокс, который, как мне кажется, совершенно удивительный для очень многих моих коллег на Западе и совершенно естественный для нас, состоит в том, что главные, кто будет противниками университетской автономии, те, кто будет руками и ногами удерживать связку государства и университета, это профессорско-преподавательский состав. Потому что профессорско-преподавательский состав – это, собственно, та солидаризирующаяся группа, которая будет уповать на президента как на гарант высшей справедливости и требовать соблюдения его указов. В этом смысле вот эта немецкая модель, как блестяще описанная Фрицем Рингером в книжке «Закат немецких мандаринов», которая сложилась как гумбольдтовская модель, но она сложилась в той ситуации, когда государство сказало университету: мы даем тебе денег, главное, чтобы студенты не лезли в политику. И тогда вот эта прекрасная гумбольдтовская модель уединения свободы, да, там Einsamkeit und Freiheit, когда вот тебе денег, учи главное благому, а со студентами, значит, там два раза в неделю можешь развеиваться и даже иногда сходить в бар после занятий. Самое главное, что должны выходить оттуда лояльные граждане. О том, что ты там делаешь, мы не будем лезть. В этом смысле автономия немецкого профессора – это автономия 19-го, начала 20 века, купленная политической сделкой между университетом и государством. Забавная история, что в тот момент, когда вопрос стоит о том, являются ли вузы в России вообще вузами, а этот вопрос довольно остро стоит, особенно если принимаются какие-то сильные модернистские шаги, типа там 5-100, а о том, вообще это университет. Если это университет, то где его система самоуправления? Если это университет, то где возможность студентов влиять на содержание и качество преподавания? Если это университет, где его эндаумент? Он даже не встает. Встает вопрос о разнице зарплат. И в тот момент, когда это происходило в 2000-е годы, когда «Единая Россия» строит бассейны в ряде крупнейших вузов страны, я не помню демонстрации профессорско-преподавательского состава с криком «Уберите свои грязные тренажерные залы из нашего университета». В этой ситуации я вижу действительно довольно любопытную ситуацию. То исследование, которое мы делали несколько лет назад с Павлом Степанцовым, оно отчасти это показало. Единственный, кто по-настоящему заинтересован в университетской автономии, как ни странно, на сегодняшний день, это студенты. Администрация заинтересована в том, чтобы сохранилось тесное отношение с государством, и вуз продолжал исправно выполнять заказы, которые идут сверху. Преподаватели заинтересованы в соблюдении социальной справедливости, и чтобы деньги, попадающие в вуз от государства, доставались и им тоже.
Ну что ж, вот именно об этом мы сегодня как раз и говорили. Мы говорили о месте преподавателя в Российском университете, в Московской студии. Был профессор Шанинки, директор Центра социологических исследований РАНХИКС Виктор Вахштейн, профессор МФТИ Роман Карасев и профессор МФТИ Максим Балашов. Вела программу Тамара Лиленкова.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
«Свобода в клубах», «Русская зима», «Оттепель» на «Арт-док-фесте» с документалистами о Чечне, Украине, Израиле и холодной войне. Все, что не хотел видеть министр культуры, но вы хотели бы знать о ДНР и Приднестровье, Украине и России. Видеотрансляция в воскресенье, в понедельник в 18:05, в радиоверсии в среду в 22:05. Слушайте и смотрите «Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».